Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 9 августа, программа «Своя правда». Сегодня о школьной форме. В следующем году в России собираются утвердить так называемый предварительный национальный стандарт на школьную форму. Денис Мантуров, глава Минпромторга, заявил об этом так, во всяком случае, пишет сегодня газета «Известия». Более того, ведь о том, что мы потихоньку все больше и больше говорим о школьной форме, это, в общем, новостью не является. Но, с другой стороны, это уж совсем другой подход к школьной форме, Мантуров сказал. В документе перечислят параметры воздухопроницаемости, гигроскопичности тканей и подкладки, будут требования к прочности и стойкости материалов для школьной формы, будут учитывать также устойчивость к стиранию, образованию катышков и изменению размеров после стирки. Ну, есть такое подозрение, что в результате выбора в школьной форме не останется вовсе. Нужно ли вообще возвращаться к советской традиции? Об этом будем говорить. Леонид Перлов, учитель высшей категории, почетный работник образования России. Леонид Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Богомолов, заместитель директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды. Владимир Георгиевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Чуть ближе к микрофону, если можно. 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-948, телеграмм говорит МСК-бот. 7373948, это для ваших звонков номер телефона, код города 495. Леонид Перлов, как вам идея насчет катышков, изменения размеров после стирки, в общем, национального стандарта на школьную форму?
Идея действительно не новая, ну, только по грубой прикидке, мы вот с коллегой перед эфиром об этом говорили, но последний раз лет 6-7 назад эта идея получила резонанс в обществе, тогда в качестве основной причины для того, чтобы вернуться к вопросу о школьной форме, выступало намерение правительства реанимировать легкую промышленность, загрузив ее таким образом заказами. На мой взгляд, министр Мантуров слегка опоздал, потому что так, с точки зрения учителя, есть уже определенный стандарт на школьную форму в действии. Он сложился естественным образом. Ну, как минимум 3/4 детей, которых я ежедневно вижу в школе, этот стандарт приняли, они ходят в джинсах. Причем это касается и мальчиков, и девочек.
Но стандарт этот стандарт не примет.
Для них это стандарт. То есть детям удобно ходить вот в такой одежде. Они ходят в ней практически каждый день без особого различия по части пола и материального состояния семьи. Им это удобно. Что же касается перечисленных критериев, которые в стандарт войдут, ну, опять-таки, в тот заход лет 6-7 назад я участвовал в обсуждении этой темы, по-моему, на ТВЦ это было тогда, вместе с одним из молодых производителей школьной формы, уже тогда ее вовсю делали. И вот с точки зрения производителя выяснилось, что материал, которым он пользуется, это английский материал. Нитки, которыми он шьет эту форму, это немецкие нитки. Модели школьной формы разрабатываются в его дизайнерском бюро. Ну, а шьют эту форму в Китае. И любой другой вариант построения производства экономически невыгоден. Прогоришь. Поэтому идея реанимации легкой промышленности таким образом успеха, видимо, и не имела.
То есть, во-первых, школьная форма уже так или иначе сложилась сама собой, стандарт существует, он сложился сам собой, и попытаться заставить перейти на какой-то другой стандарт просто не получится.
Любые попытки заставить детей что-либо делать обречены изначально на провал.
Леонид Перлов, Владимир Богомолов, заместитель директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды. Как вам?
Ну,
вы же должны радоваться.
Уважаемый Леонид Евгеньевич, я
позволю себе немножко не согласиться с вами. На самом деле, когда мы инициировали этот вопрос несколько лет назад, мы ставили главной целью не подъем промышленности, а все-таки здоровье ребенка. Вот. Хотя промышленность, отечественная промышленность, это тоже очень важный аспект в этом вопросе. Понимаете, сейчас существует некая детская одежда, которая, собственно говоря, и носится в школе. Нету школьная одежда, или как в статье 38 закона об образовании написано, одежда обучающихся, она не выделена в отдельный сегмент одежды. А тот документ, который определяет уровень безопасности этой одежды, это технический регламент о безопасности детской одежды. Он не дает того уровня качества, который должен иметь школьная форма. Это уровень безопасности технического регламента. Это те показатели, обязательные к исполнению, ниже которых уже создается прямая угроза жизни и здоровью ребенка. Вот. Но этого мало.
Подождите, вы хотите сказать, что не одежда для обучающихся, то есть простая одежда ребенка, может ему приносить опасность?
Конечно, конечно.
Если зачем будут ее продают?
Нарушены требования, если будут нарушены требования установленного технического регламента. Это требования по химической, биологической безопасности, токсичности и так далее. Вот. Но мы сейчас говорим о школьной форме, потому что технический регламент, он предусматривает одежду, к примеру, эпизодического пользования. И он укладывается в нормы этого регламента. А как школьную форму ее носить нельзя. Потому что школьную форму носит ученик 6-8 часов ежедневно, 5-6 дней в неделю. Это совершенно отдельный сегмент детской одежды. Для него должны быть повышенные требования. В настоящее время таких требований нет. Вот с этой целью разрабатывается стандарт. Предварительный национальный стандарт, где будут прописаны вот эти повышенные требования, критерии качества. И если кто-то эксплуатирует, как сегодня, понятие школьное, там школьные базары, школьная форма, одежда для школьников пишется в маркировке, то будь любезен, дай ссылку на этот стандарт, и, значит, эти требования должны быть соблюдены.
Подождите, а если вы говорите о том, что это... Во-первых, первый вопрос. Тут уже все задали этот вопрос. Я теперь спрошу у вас. Что за предварительный стандарт?
Ну, в соответствии с законом принимается сначала предварительный национальный стандарт, дальше...
Но чтобы все привыкли. А потом чтобы будет постоянный стандарт.
А потом будет, конечно. То есть,
хорошо.
Посмотрим, вот, как он работает.
Ага. Так вот, следующий вопрос, безусловно. Вот вы говорите, этот стандарт пропишет какие-то дополнительные требования, то есть 5-10. Да. Вот. Ну и главный вопрос в этой связи, и сколько же это все будет стоить? О,
можно я на этот вопрос ответить?
Сейчас. Я услышу и ваш ответ.
Я допускаю, что любое изделие, которое будет иметь более высокое качество...
Будет стоить...
Будет иметь несколько повышенную цену, но потребитель будет знать, за что он платит.
Вы потребителя заставляете сначала...
Ни в коем случае.
Ну, подождите, сначала делается обязательная школьная форма, потом на обязательную школьную форму вводятся повышенные требования, и он вынужден платить больше.
Дело в том, что любой национальный стандарт имеет функцию добровольного применения. Ни в коем случае разработка стандарта никого ни в чем не обязывает.
То есть ты не обязан, если ты делаешь школьную форму,
абсолютно.
А действует ГОСТ, ты не обязан
абсолютно
выполнять.
Абсолютно, да. И закон предусматривает, что ты не обязан пользоваться этим стандартом. Что даже если школьник вообще, вот в соответствии с там, постановлением родительского комитета или
совета... То есть это как ищите на пачках масло надпись ГОСТ, и тогда оно типа лучше.
Да.
И тут то же самое. Будет обычная школьная форма и школьная форма с ГОСТом.
Конечно, то есть вы можете, ученик вообще может прийти в школу без формы, и никто не имеет права его не допустить к занятиям.
Ну, это закон. Не все так просто, как
это
кажется.
Это закон.
Хорошо.
Да. Это, еще раз говорю, ГОСТ для добровольного применения.
А Владимир Богомолов, Леонид Перлов.
Ну вот несколько цифр. Буквально вот получив приглашение на разговор, я просто полазил по интернету и посмотрел. Это касается только Москвы. Я не могу сказать, что в регионах. Вот минимальный набор для девочки, ну, самый минимум, который можно себе представить. У меня получилось, что дешевле 10-11 тысяч. Ой. Это стоить не будет. Для мальчиков примерно 13-500.
Ой.
Могу сказать, из чего это складывается. Цены на блузки для девочек колеблются от 900 до 1800 рублей. Ну, а одной блузкой не обойдешься. На юбке от 1000 до 4000. Жилетик, а в очень многих школах, где есть элементы формы, именно жилетик, как самый дешевый вариант, стоит для девочек около от 1000 до 2000. Ну, и комплект юбка, жилет, жакет и блузка. В общей сложности около 5000 минимум, опять-таки, если блузочка одна, если мы берем не самый дешевый вариант. У мальчика в брюке 1500-2000, 2-3000 пиджак, рубашка, если это поло, 800-900 рублей, если это сорочка от 1000 до 1500, джемпер, жилет и так далее, получается немножко дороже, чем...
И это еще без обязательных требований по гигроскопичности и даже, возможно, с кадышками.
Да, совершенно правильно. Ужас. Это без ГОСТов, это вот средние цены, я перебрал несколько сайтов, где можно было эту информацию получить. Вот в среднем получилось вот так.
Тут еще один вопрос, надо обязательно уточнить, вы как учитель скажите. А вот сейчас все-таки школьная форма обязательна? Или можно пойти, что называется... Поперек.
Закона нет на этот счет.
А внутренние установки школ?
Есть школы, в которых уставом школы предусмотрена форма в том или ином варианте. Есть школы, где этого нет. Но в любом случае дети, идя в школу, одеваются исходя из того, как им в школе удобно. Совершенно прав коллега, это должно быть с санитарно-гигиенической точки зрения в первую очередь удобно одеваться. Ну, добавим к этому еще такое очень немаловажное обстоятельство. Мы с вами все трое были когда-то мальчиками, да, и, поднатужившись, вспомним давайте, насколько хватало 14-13-летнего мальчишки, извините, штанов.
Ненадолго.
Ненадолго. Добавьте к этому качество школьной мебели, которая сегодня никакой критики не выдерживает в большинстве случаев.
Так, как правило, ненадолго из-за этого и не хватало.
Совершенно правильно. Лучше оно с тех пор не стало, это качество. Соответственно, и срок службы школьных брюк у мальчика, даже без учета того, что он из них очень быстро растет, из этих брюк, будет невелик.
Хорошо. 757-й возвращает нас к другому разговору. Владимир Богомолов, это скорее вам нужно будет прокомментировать. Это казарменная Уравниловка. Она была хороша в Советском Союзе, это где основная масса и так жила чистенько, но скромненько. Теперь мы живем несколько по-другому. Мы не можем, даже введя такую школьную форму, пусть она правильная по гигроскопичности, по еще чему-то, но и так далее, мы не отменим иномарки родителей, которые привозят детей, мы не отменим гаджеты учеников. И поэтому смысла в школьной форме как такового нет. Тогда нужно говорить о качестве одежды как таковой для детей.
Абсолютно верно. Дело в том, что вот разработка этого стандарта, она никакой революции не предусматривает. То есть все те процессы, которые на сегодняшний день отлажены в образовании, в одежде обучающихся, они все так же и будут проходить. Стандарт имеет исключительно информативную функцию для людей, которые хотят понимать вообще, что такое школьная форма. То есть школьная форма – это некий набор критериев. Вот. Они должны посмотреть, это и производители, и потребители. Ведь у нас было очень много просьб от потребителей, от соответствующих управлений, там, департаментов образования региональных, которым сейчас предоставлено право определять общие критерии. Так что же это такое? Ведь экспертное сообщество должно дать эти критерии. А ты можешь их выполнять, можешь их не выполнять. Документ совершенно добровольного применения.
Еще раз, все-таки, документы добровольного применения, но когда стандарт появляется, потом появляется требование выполнять этот стандарт сначала к производителям, а потом к потребителям.
В соответствии с действующим законодательством, если вы в маркировке даете ссылку на этот стандарт, конечно, вы обязаны выполнить все его требования.
Но
потом... Нет такого нигде, ни в законе, ни в любом документе, право кого-то заставить.
Жизненный опыт показывает. Молчит Владимир Богомолов, а Леонид Перлов.
Вот у тех, кто сегодня этим вопросом занимается, очень странное представление о сегодняшних детях. Много раз я слышал аргументы такого рода, что, дескать, разница в одежде создает социальную напряженность среди детей, кто-то кому-то завидует, вот у кого-то такие штаны, а у кого-то другие, и это создает между детьми нездоровые отношения. Уверяю вас, как учитель, с очень многолетним опытом, это полная ерунда. Я работаю в школе не самой простой, и в этой школе разные дети. И дети высокообеспеченных родителей, и дети из совершенно нормальных, не сильно обеспеченных семей. Поверьте, какие брюки надеты на твоем однокласснике, их абсолютно не интересует. Им значительно важнее другие вещи. И, кстати, то же самое сплошь и рядом гаджетов касается. Не на это они смотрят. Я противник формы как таковой, вот согласен с вашим
слушателями, да.
Что само по себе понятие форма, на мой взгляд, для современной школы чуждое понятие. Человек одевается так, как ему удобно.
Смотрите, никто с этим не спорит, но помните, о чем говорил Владимир Богомолов? Люди обращаются. У вас такое мнение, но есть довольно большое количество людей, которые говорят, а мы хотим форму.
Да ради бога. И эти же самые люди, родители детей, которые учатся в школе, говорят, а вот почему мой ребенок менее успешен, чем вот Вася из параллельного класса или же этого самого. И поверьте, если родителям сказать, потому что вот у Васи есть школьная форма, а у вас нет, они либо не поверят, либо не поймут, либо они над вами посмеются.
Смотрите, Гагога пишет, ничего плохого в появлении стандарта нет. У покупателя просто будет выбор. Или брать то, что гарантированно и комфортно для школьника, и то, что родителю и ребенку просто нравится. Тоже вариант.
Да, но мы с вами только что
слышали... Это как стройматериалы ты выбираешь, Гагога именно этот пример
приводит. Но мы же с вами только что слышали цифры. Возможно, у потребителя, у родителей будет выбор, но весьма вероятно, что у него просто не будет денег на то, чтобы этот выбор себе профинансировать.
Это следующий вопрос, и его я адресую Владимиру Богомолову. Тут как раз очень много людей, вот 956-го вам процитирую. Громадное число семей выживают в стране, проживая на суммы ниже прожиточного минимума. А вы мало того, что, предлагая такую школьную форму, делаете ее для них недоступной, так еще и по сути показываете, вот она есть хорошая, но тебе денег не хватит. ГОСТом будет написано, вот она хорошая и дорогая.
Я не думаю, что эта одежда, которая будет соответствовать ГОСТу, она будет дорогая. Это не так. На самом деле, если и будет некое повышение цен, то это будет доли процента. Все производители понимают, что такое быть конкурентоспособными на рынке. Вот. И все будут стремиться все-таки к снижению издержек, и форма так, или одежда обучающихся, она не будет столь дорогой. Она будет, конкуренция выровняет цену на доступном уровне. А вот другое дело, отсечь вот эту низкопробную, низкосортную, низкокачественную, по сути, вредную продукцию, которая заполонила наши рынки, может быть, это будет какой-то шаг, который это сделает.
Понимаете, тут вот только тогда одну вещь вы должны объяснить, когда вы говорите, что наш рынок заполонила какая-то ужасно вредная продукция, а я прошу прощения, а
Роспотребнадзор.
Вот он где?
Нет, он работает.
То есть, значит, она не такая вредная.
И вот Роскачество, которое занимается этим вопросом на соответствие...
И Роскачество сейчас, кстати, над стандартом работает. Вот как раз, о котором мы обсуждаем.
Она инициировала это дело, за что им большое спасибо и лично руководителю Максиму Протасову. Вот как раз вот это внимание тому, чтобы хоть каким-то реальным шагом ограничить доступ вот этой низкосортной продукции, потому что очень трудно ее отличить ведь простому потребителю, ибо вот эти вопросы...
Нет, если она вредна, ее не должны допускать к продаже в принципе, как кажется.
Понимаете, но чтобы определить, что она вредная, надо проводить лабораторные испытания. Она проводит это, и есть официальная статистика, что от 50 до 80% вот этой продукции, она, к сожалению, не соответствует даже техническому регламенту.
Но закон таков, что продавать ее можно. и потребитель сам должен разбираться в этом.
Нет, да? Почему? Принимаются меры по изъятию ее, там, ну, те меры, которые определены административным кодексом.
Угу. Вот. Еще можно вопрос, тут просто уже тоже так очень много сообщений, а Леонид Перлов уже вспоминал о том, что вообще дети для себя школьную форму уже выбрали. И вот в этой связи вас спрашивают, а если вот, ну, понятно, что уже все выбрали джинсы, ну, так получилось, может быть, это плохо, но, может быть, тогда и думать над тем, чтобы вот в этой, в стандарте школьной формы было что-то типа джинсов, а не те так называемые школьные брюки?
Я думаю, что экспертное сообщество, которое будет, вот в декабре сейчас будет этот стандарт структурирован, и дальше начнется обсуждение, вот, оно примет это решение. В том числе будут обсуждаться и эти вопросы, которые вы ставите.
То есть это может быть?
Вполне.
Хорошо, тогда я прошу прощения, Леонид Перлов, сейчас я вопрос от Игоря вам прочитаю, а потом вы сможете добавить. А он просто про брюки и джинсы тоже. Первые брюки, которые я погладил, это школьные брюки. Ну, то есть джинсы ты не будешь гладить, а потом в магазине сразу видно, что ты школьник. И не надо показывать паспорт, я старше. Там, ты в школьной форме, ты в школьных брюках, а не в джинсах.
И поэтому сигареты тебе не продадут.
Ну, к примеру.
Кстати, вопрос. В вашем экспертном сообществе учителя, практикующие учителя имеются?
У нас представлены все категории.
В том числе и учителя. Да, любопытно было бы
познакомиться с их мнением. Торговые организации, научные организации.
Это само собой, это всегда. Меня интересуют именно учителя, практикующие, которые работают именно учителя.
И учителя в том числе.
Смотрите, ладно, потому что без этого никак.
Это открытое обсуждение.
Так вот, Игорь первый раз в жизни погладил брюки, потому что и это были школьные брюки.
Ну да, ну а какие же в детстве-то, ну, в школе-то?
Понятно. Ну, рад за него, что, по всей вероятности, этот человек умеет гладить брюки и, возможно, научит этому своих детей. Хотя сегодня гладить брюки, за исключением отдельных особых случаев, насколько я знаю, уже не очень принято.
Мало это используется в жизни, да,
не очень правда. Принято. Ну,
но, человек... Все-таки вот это вот, как это, дисциплинирующая часть значения школьной формы.
На недисциплинированность детей жалуются со времен Древнего Египта, с тех пор, как вообще появились какие-то элементы образования, да, образовательных систем. Вот так вот не первую тысячу лет жалуются. Дети – это дети. Попытки ввести их в рамки какие-то возможны. И они войдут в эти рамки в тех случаях, если они, дети, считают это для себя важным и интересным.
Подождите, значит, прежние дети были вынуждены, их заставляли, но они все-таки использовали школьную форму, а нынешние не будут?
Деваться
да заставим.
Было, деваться было некуда, а вот в том-то и разница.
Не умеешь, тогда, научим.
В том-то не и хочешь, разница пропишем. Между детьми тех времен и детьми нынешними. Не заставите. Сегодняшние дети – это другие дети.
Дисциплинировать детей нельзя?
В тех случаях, если делать это лобовым порядком, не можешь научим, не хочешь заставить.
Ну
не
да.
заставить. Ни один пример тому уже существует, нельзя их сегодня заставить. Другие – это дети. Другое дело, если им по каким-то причинам покажется, что да, это здорово, это круто, это удобно, в этом случае заставлять их не придется. Один мой знакомый, ну, сейчас уже совершенно взрослый человек за 40, устроил демонстрацию в своей школе, это был конец 80-х годов, против школьной формы, которую тогда еще не успели отменить. А они ее уже не хотели носить. Поверьте, демонстрация всколыхнула всю школу, форму отменили в этой школе, это был, по-моему, 88-й или 89-й год, после чего этот парень торжественно надел школьный форменный пиджак и до конца 11 класса ходил в форменном школьном пиджаке. И на вопрос, почему, собственно, он говорил, а вот мне лично в нем удобно.
Тогда еще одно, тот же Игорь.
Он, кстати, был один такой в классе.
Про дисциплинирование школьной формой. Школьные брюки одни, в крайнем случае двое. Их придется беречь. Это тоже в некотором смысле обучение.
Об этом ребенок думает в последнюю очередь. Когда он играет в футбол или садится на занозистый школьный стул, ему не до того, чтобы беречь эти брюки. У него нет для этого физической возможности.
А объяснить родители ему не могут, что физической возможности нет у них?
Могут. Это не его проблема.
Хорошо. Леонид Перлов, учитель высшей категории, почетный работник образования России. Владимир Богомолов, заместитель директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды. В России разрабатывают стандарт школьной формы. По сути, многие полагают, что это возвращение к советской традиции. Нужно ли это? Спор продолжим после новостей. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы и вторая часть программы «Своя правда».
Каждый авторитет. И у каждого... Своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 9 августа. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о необходимости школьной формы в Российской Федерации. И вот почему мы говорим. Сегодня появились сообщения о том, что уже в будущем году в России разработают стандарт школьной формы. Она будет стандартной, введут национальный предварительный пока стандарт, в котором будут даже параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности тканей и подкладки, требования к прочности, стойкости материалов для школьной формы, а также, к примеру, учитывать стандарт будет критерии, как устойчивость к стиранию, образованию катышков и изменению размеров после стирки. Нужна ли школьная форма, нужно ли возвращаться к советской традиции, об этом говорим. Здесь учитель высшей категории, почетный работник образования России Леонид Перлов и Владимир Богомолов. Он заместитель директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды. Прямой эфир, работает смс-портал, можно писать через телеграм, а можно звонить. Во второй части уже звонки, но прежде звонков. Владимир Богомолов, короткий вопрос к вам, и вот он о чем. Вопрос о том, насколько, вот если введут стандарт, насколько та одежда, которая появится под стандартом, будет реально этому стандарту соответствовать. Есть гарантии?
Ну, безусловно. Ни один производитель не станет нарушать требования этого стандарта, если он делает на нее ссылку, потому что это, в общем-то, определенный вид преступления, который наказывается в административном и даже в уголовном порядке, ибо это введение потребителя в заблуждение.
Хорошо, да, прошу, Леонид Перлов.
Мы с вами... ежедневно или через дни бываем в магазинах, покупаем там условно сметану, сыр, сливочное масло, и достаточно регулярно видим в прессе результаты экспертиз, государственной, независимых экспертиз, да, что из там, 10 проверенных видов сметаны примерно 9, оказывается, не соответствуют стандарту, который на них написан, и 80% сливочного масла не сливочное, хотя там указан на пачке ГОСТ и даже показатель жирности. Хорошо. Поэтому никаких гарантий на этот счет я бы не ставил.
Владимир спрашивает вас, Владимир Богомолов, а почему нельзя просто вот... вот без всех этих обсуждений, а взять и вернуться к форме советских времен.
Она, не говорит, дай
была...
бог.
Это вы так полагаете, а вот Владимир говорит, хорошая и практичная форма была, взять лекало да и воссоздать. Прошу, Владимир Богомолов.
Ну, все-таки форма советских времен, это все-таки та одежда, которая была в свое время, и это время прошло. Появились новые материалы, новые конструкции.
Так может это и плохо, и надо, чтобы были старые материалы?
Вот. Я не знаю, как будет дальше развиваться эта система, но вот этот шаг, я думаю, он должен произойти вот с возникновением этого стандарта. Ну а дальше общество примет решение. Пусть, как говорится, люди попробуют, посмотрят, как этот вопрос пойдет.
Потому что... Ну, вот вы, как представитель Национального союза производителей школьной и форменной одежды, вы же, наверное, что-то предполагаете о потребителях. На ваш взгляд, будут покупать форму с отличием по ГОСТу сшита?
Ну, я думаю, да. Я думаю, да. Во всяком случае, потребитель будет точно знать, что это за качество того, что он покупает. И в чем отличие его от простой, как говорится, детской одежды? Ну,
тем более, что, насколько я понимаю, все-таки в отличие от продуктов, Леонид Перлов, раз уж вы провели эту параллель, в отличие от продуктов, вот эту вот одежду можно хотя бы пощупать заранее.
Ну да.
Можно она пощупать, она можно не в закрытой упаковке?
Как правило, в упаковке все-таки, но можно пощупать, но хотя бы через упаковку. Я просто чего заулыбался, я вспомнил 82-й год, в той школе, где я работал в то время, это была школа-интернат, как раз ввели в экспериментальном порядке очередной вариант школьной формы. Темно-синяя вот тогда появилась эта форма, и вся школа была в панике, потому что для девочек-старшеклассниц тогдашние модельеры советского времени ухитрились разработать форму курточки с большими накладными карманами, извините, до груди. Я просто вспоминаю, какая была реакция. Не дай бог.
Мне кажется, я видел такие.
Возможно.
Да. Алюминиевые пуговицы. Это же ностальгия. Да, давайте еще хрущевки начнем строить, вот, пишет Дмитрий Алекс. Школьная форма была при этом еще и в дореволюционной России, настаивает Игорь. А, теперь Гагога. А вот ГОСТ, если его введут, сколько лабораторных исследований он подразумевает? И вообще, можно ли сказать, ведь чтобы выпускать, это Владимир Богомолов, наверняка к вам вопрос, если я собираюсь выпускать школьную форму по ГОСТу, значит, я же должен пройти какие-то испытания, я должен потратить много денег на какую-то сертификацию, а все это я потом буду закладывать в цену. Или это все-таки небольшая доля?
Это очень небольшая доля. По сути, производитель берет на себя ответственность за то, что он выпускает это изделие в соответствии с ГОСТом. Он декларирует это соответствие.
Ему да, то есть он не обязан
не
доказать.
Не обязан сертифицировать, да. А вот если он вдруг окажется нарушителем, конечно, он будет отвечать.
Понял. Какой-то комментарий, Леонид Перлов? Да. Коротко, если можно.
Я сомневаюсь в том, что необходимое для утверждения ГОСТа исследования будут проведены. Не модно сейчас такие вещи делать. Вот у нас два года уже как третий вводится электронная школа, цифровизация образования, никаких исследований о воздействии на ребенка, электронных панелей вот этих и прочих вещей не проводилось. И,
похоже, вы уверены, когда вы так говорите?
Я не видел результатов. Они ни разу не были, несмотря на многочисленные просьбы и требования, они так ни разу и не были представлены.
Я посмею возразить.
Владимир Богомолов, прошу.
Извините, пожалуйста, Леонид Евгеньевич. На самом деле, несколько лет назад Роспотребнадзор проводил такие исследования и выявил прямую закономерность и зависимость влияния на здоровье школьников некачественной одежды. Это и наличие простудных заболеваний, и...
Этот документ,
он опубликован, на самом деле, в интернете.
Нет, понятно, что... Он провел исследование и выяснил, что одежда плохая.
Что бывает плохая, и от плохой одежды бывает плохо.
Ну, с этим никто не спорит, конечно.
Тут важно понять, насколько много плохой одежды среди того, что теперь принято считать школьной формой, и как часто от вот нынешней школьной формы дети страдают. И если страдают, то почему ее продают?
Ну, исследований на этот счет я не видел.
Хорошо. 7373948. Нет, плохо, что таких исследований вы не видели. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Вот для начала замечу, что тут, конечно, никакой советской традиции близко нет, потому что школьная советская форма одежды – это, прежде всего, преемственность от дореволюционного времени плюс обязательное ношение и дисциплина. Второй вот вопрос. Если школьник придет в школу в удобной для него, но в вызывающей одежде. Это нормально? И кто должен определять эту границу? И вы согласны с тем, что введение стандарта, вот, задачи, как вы сказали, там, отсечь низкокачественную продукцию в современных условиях может означать срубить бюджетных деньжат по всей технологической цепочке?
Давайте сначала про вызывающую одежду, Леонид Перлов, а потом про срубить денег Владимиру Богомолову. Прошу вас.
На мой взгляд, все дело в уровне общей культуры. Что значит вызывающая одежда? Критериев, насколько одежда вызывающая, каждый для себя их сам устанавливает, но и в крайнем случае в пределах определенной школы, с учетом традиций региона, возможно, эти критерии так или иначе устанавливаются.
Ну, говорят обычно, длина юбки там в миллиметрах буквально.
Длина юбки в миллиметрах, накрыта или не накрыта голова у человека, майка без рукавка или майка с рукавами на ребенке надет. Ну, они очень размыты, эти критерии.
Это сложно установить. Владимир Богомолов, это для того, чтобы составить какой-то такой специальный заказ, на котором можно было бы срубить бюджетных денег? Хотя в данном случае родители, напомню, покупают форму у нас.
К бюджетным деньгам стандарт не имеет никакого отношения.
Но он рекомендательный, это еще раз стоит подчеркнуть, потому что да.
Да, исключительно рекомендательное, это просто мнение профессионалов. Для тех, кто желает его знать и кто желает им руководствоваться. Но можно все оставить так, как оно есть.
Можно?
Да, конечно.
Относительно бюджетных денег. В случае если, когда и если стандарт принят, и воспоследуют следующие за ним документы, например, настоятельные рекомендации для школ одевать детей в форму, в одежду соответствующие этому стандарту.
И, кстати, я понимаю себе объяснение, потому что это хорошая одежда, потому что она полезная.
Потому что это хорошая, но не вредная.
Ну да.
Хорошая, не вредная одежда. Следующий шаг – это государственный заказ для обеспечения детей этой формы. А вот это уже бюджетная идея.
Хорошо, понятно, представим себе и такое. Вероника Назарова пишет, считаю, что школьная форма – это изжившая себя вещь, это никак не влияет на обучение, только отбивает желание приходить в школу, вечное отчитывание за несоответствие правилам, неудобные, некрасивые вещи, зачем это нужно, какая разница, в чем мне учиться. Говорю как ученица, которая редко соблюдала форму, но обучение закончила с красным аттестатом. То есть я на практике доказала, что обучение не зависит от одежды на тебе. Насколько я помню, вот к оценкам форму обычно вот не пытаются привести.
Да по мне хоть в ластах. Если ребенок мотивирован и желает учиться, и обладает соответствующими способностями, честно говоря, мне, как учителю, нет большой разницы, во что он одет.
Я еще раз повторю вопрос Владимиру Богомолову, потому что я уже спрашивал с вашей точки зрения, когда все-таки договорятся до вот этого стандарта, могут ли там быть джинсы, и вы сказали, может быть и такое.
Помню.
Но все-таки, с вашей точки зрения, какова вероятность того, что вот в результате всех этих обсуждений мы вернемся к тому, что сильно будет напоминать привычную нам школьную форму?
Никакой вероятности я вообще не вижу в этом вопросе. Школьная форма... Вот давайте исходить из того, что сейчас более 60% школ имеют эту школьную форму. И, но что это за школьная форма, никто не знает. И как ее характеризовать, тоже никто не знает.
Почему обычно говорят
юбка, жилет?
Да, да.
Да, поэтому, ну, должен быть некий документ, который дает возможность соответствующему школьному комитету определиться в этом вопросе. Кстати, в этот школьный комитет входят и сами ученики. И которые сами определят, это...
Насколько в любом комитете ученики, входящие в этот состав...
Насколько учитывается их мнение.
Да-да-да. Последние 3 года отменили форму, и все ходили в джинсах, и свитер был, всем было удобно. Сначала был показ мод, пишет Харбор. Он рассказывает о своем школьном опыте 89-92 годов. А через месяц все влезли в джинсы, и это было очередное доказательство. Я как-то видел телепередачу, в которой рассказывал о том, что примерно так появлялась школьная форма и во многих других странах. Да. Когда становилось понятно, что вот там, допустим, свитер и джинсы – это самый простой и самый удобный вариант. Как ты ни сидел, как бы ты ни стоял, куда бы ты ни бежал и так далее. А у нас все-таки идут другим путем.
Нет, мы не идем другим путем. Мы на самом деле повторяем тот путь, который уже давно, как говорится, прошли в развитых промышленных странах. Мы все знаем школьную форму в Японии, мы все знаем школьную форму в Великобритании, в Соединенных Штатах. Я лично читал научные труды, посвященные школьной форме в Соединенных Штатах.
Там ведь специальное учебное заведение.
И даже президент Джимми Картер выступал как-то, даже президент касался этого вопроса. Вот, потому что...
Да, было... Просто обычно говорят, что вот в этих самых странах, о которых вы говорите, ну, может быть, кроме Японии, вот то, что называют у нас школьной формой, а еще больше обязательная школьная форма, это, как правило, как раз некое доказательство...
Принадлежности к корпорации.
Твоей избранности. Школе. Того, это что верно. Ты богат. Если ты в школьной форме, значит, все понимают. У тебя богатые родители, ну и так далее.
Прошу. Не обязательно богатые, что ты учишься в определенном учебном заведении. И потом, как правило, я видел американских школьников, как правило, это не форма в нашем понимании. Это может быть одинаковые ленточки в косичках у девочек. Это может быть одинаковый галстук у мальчиков. Это не костюм
некий тройка. Некий знак, да, принадлежности.
Да, обычно. Это знак принадлежности к корпорации, как гарвардский галстук.
755, а если нет денег на форму, поставят ли 2? Ну, у нас для этого существуют социальные службы. И там не 2 поставят, а по идее должны помочь купить форму, если она более-менее обязательна.
Хотелось бы мечтать. Есть еще одно соображение. В конце концов, ребенок, ну, в силу просто возрастных психофизиологических особенностей, всегда стремится как-то выделиться. Ну, надо ему вот показать, что он немножко не такой, как все. Одежда или прическа, или неважно. И с точки зрения учителя это важно. Это должно быть, и это надо учитывать обязательно. Ну, вот я иду мимо ребенка, который придумал себе прическу или как-то повязал себе шарфик, значит, особым образом на шее.
Непредусмотренным стандартом,
да, надо сказать. Да, нестандартным узлом, да. Каким-то образом. Ну, поверьте, и мне, как учителю, педагогически полезно обратить на него внимание и отметить, и так, чтобы он это понял, что я заметил его, этот самый шарфик. И ему, как ребенку, очень приятно и очень полезно, что да, ему удалось привлечь к себе внимание. Поверьте, после этого на уроке он у меня будет вести себя немножко не так, как он вел на предыдущем.
Должен ли, вот Дмитрий Алекс пишет, что директор каждой конкретной школы вполне мог бы определить, в чем ходить ученикам.
Ну, то да, есть как бы... мог бы. И часто так и делает.
А это правильно?
Да нет, конечно. И далеко не всегда дети этому следуют.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Прошу.
Я за свою жизнь пережила 3 школьных формы для мальчиков и 1 школьную форму для девочек. И все 3 формы школьные, вот 50, там начало 50-х, начало 60-х, середина 70-х, последние синие. Но они же были ужасные. Mm-hmm. Вот первые 2 их не успеешь одеть. Ну, первую я имею в виду и зимнюю, и летнюю, там было 2 школьных формы. И вот эти серые пиджаки. Помимо того, что они из них вырастают, у них тут же протирают.
Да, ноги. Они разваливались, конечно.
Да. И их на рукавники ходить не заставишь. У них тут же вытягиваются колени. Это не погладить, не отгладить. Ничего нельзя. Это была жуткая вещь.
Анна, я эту форму носил.
У нас дети носили. У девочек первая еще была ничего, когда там была. Там та же самая полушерстяная.
Анна, ну подождите. Ну ведь разговор же о том, что тогда было одно, теперь другое.
Юрий Викторович, а на какие шиши народ будет покупать другое?
Вот а на какие шиши народ жизни покупает сейчас школьную форму?
Так вот он ее и не покупает.
Школьную форму. Ему это не надо, и детям это не надо.
60% школ...
Вы когда были маленькие...
Нет, 60% школ, эту цифру приводил Владимир Богомолов, я цитирую его в данном случае, но я точно понимаю, что велика доля школ, где, внимание, родители настаивают на том, чтобы школьная форма была.
Родители – это родители, дети – это дети. Ну что ж мы всегда им навязываем свою волю-то, а? А потом думаем, что они с такими инфантильными растут не самостоятельно.
Хорошо. Спасибо, Анна. Хорошо, да, прошу, Владимир Богомолов.
Вот многие вопросы сводятся к слову «обязательность». Я еще раз хочу вот провести очень такую четкую границу. Это обязательность производства для производителей, некий да, набор критерий, но ни в коем случае не обязательность ношения.
Нет, то есть, я специально еще несколько раз подтвердил это, еще раз цитировал сообщение, что да, это ГОСТ. Да, поэтому... это ГОСТ, который обязателен для того, кто примет его.
Так точно.
Да, это важно. Да. Голосовать-то мы будем не это. Мы голосовать будем все-таки необходимость возвращаться к обязательной школьной форме как таковой, чтобы она была стандартной. И это отдельный вопрос. Я его поставлю на голосование минуты через 3. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем принимать звонки слушателей. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прошу. На самом деле здесь Алексей, Москва. Здесь речь-то идет не собственно, какая форма будет и какое ее качество будет. Вопрос стоит только, кто, сколько и кому будет платить за проведение ростовских испытаний. Поэтому мне вопрос к Владимиру
Богомолову. Подождите. То есть, ну, а что это меняет?
А это меняет, понимаете, есть 4 человека, 5 человек, которые, грубо говоря, организуют сертификацию, и которым все производители будут платить денежку почти на добровольных основаниях. Поэтому у меня вопрос к Владимиру Богомолову. Сколько будет стоить сертификация школьной формы?
Если вы знаете.
Я уже отвечал на этот вопрос. Обязательной сертификации на школьную форму не нужно. Достаточно ее продекларировать, что она соответствует.
То есть тут наоборот, нужно доказать, что это не соответствует. То, что... Вот я берусь соответствовать, я произвожу школьную форму по ГОСТу, а кто-то потом должен доказать, что она не такая.
Именно так.
Проверить и доказать.
Именно так. Поэтому платить будет тот, кто захочет доказать.
Да.
Испытание по одному параметру в Ростесте 60 рублей. Вот кто захочет доказать, что это нестандартное, будет платить по такой тарифу. У нас в школе у каждого класса своя форма. Замучишься искать, Виктор Экскаватор пишет. А, может быть, тогда со школой надо что-то поделать, а? Ну, правда. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юра, добрый вечер. Прошу. Опять деревенский парень. Я вот хочу сказать, что вот не могу вот как Леонид назвать по имени отчеству учителя.
Леонид Евгеньевич.
Золотой. Леонид Евгеньевич, да, вы прямо вот 5+. Я тоже застал эти формы. Помню, тогда вот была по пояс такая форма с этими с кнопками, ну, не с кнопками, с пуговицами. Потом я уже был в 9 класс, 10 перешел, пошла мода бананы. Помните, да, брюки
да,
такие,
конечно.
Бананы? Вот мы 9-10 класс, все парни перешивали в этих бананах. Представляете, мы делали под себя. И сейчас мой ребенок пойдет, да? И еще вот у меня такой вопрос. Скажите, а на сколько лет эта форма будет? На год. Меняется мода. Моему 11-летнему шплинту это я не одену. В чем я ходил? Спасибо большое. Удачи вам.
Спасибо. Про моду. Вот действительно, Владимир Богомолов. А это вообще проблема для форменной одежды?
Нет, это не проблема. Я думаю, что в стандарте не будет строгих критериев дизайна. Здесь может быть любой, как говорится, лишь бы этот дизайн соответствовал каким-то определенным... Тут там может быть прописано, что не допускаются какие-то зауженности в определенности.
Ну, пиджак не должен застегиваться на спине, например.
Ну, да. Но это некие общие критерии, которые действительно могут влиять на здоровье ребенка.
Но главное в этом стандарте все-таки, чтобы это была правильная ткань, да? Чтобы это правильные нитки, да? Ну и так далее.
Да.
Так, качество любой школьной формы, конечно, ужасно, но в чем сейчас ходят в школу, это кошмар.
Пишет. Я не вижу кошмар. Почему кошмар-то? Ходят джинсы.
Слушай, тогда надо задавать вопрос родителям. Зачем они это покупают? 7373948 это прямой эфир. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Так вот, давайте все-таки ставим вопрос на голосование. Если вводится стандарт на школьную форму, по идее, должен вводиться и стандарт на школьную форму как обязательную. Ну, по идее, так. И вот если бы так поставили вопрос, вы бы сказали «да», Леонид Перлов? Нет?
Я бы сказал нет, конечно.
Владимир Богомолов, обязательность школьной формы вообще? Стандартной, правильной, здоровой и так далее?
Я думаю, что это должно мне решение сообщества
принять. Нет, ну вот сообщество
я
спрашивает
за.
Вас.
Я
да.
За.
Окей. 134-21-35, да, обязательной школьной форме. 134-21-36, нет обязательной школьной форме, ни те годы, ни то время, ну и так далее. 134-21-36, нет. 134-21-35, обязательной школьной форме, да. Да, она будет здоровой, да, она будет из правильной ткани и так далее. Да, вот ей да. 134-21-35, даже такой нет. 134-21-36, мы все разные. Голосование идет 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот живу в Подольске, и я хочу сказать, что, вы знаете, люди, у которых зарплата, ведь очень много по России зарплаты 12 тысяч рублей, и меньше даже есть. Их ребенок обречен ходить в одном и том же свитере, одних и тех же джинсах весь год.
И?
Как он себя чувствует? Как на него смотрят?
Подождите, и при чем тут школьная форма?
Она будет у всех одинаковая? Как травят таких детей, которые ходят в одном и том же свитере, вы знаете?
Откуда она появится?
А вы знаете?
И вы, и Анна безумно далеки от народа.
Конечно, вы близки,
хорошо. Да, я всего 40 лет в школе, я очень далек от
этого. Вот, то есть, и качество школьного костюма, даже если он одинаковый, дети видят очень быстро.
Да, разумеется.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Вот я за, пусть будет обязательная форма, но чтобы она изготавливалась, шилась на наших заводах, чтобы работали наши русские люди.
Скажите, пожалуйста, тогда вы говорите, я за то, чтобы была дорогая школьная форма.
Нет.
Ну, почему дорогая? У нас государство богатое, нефть, газ, могут там, форма должна быть хорошая, замечательная,
модная. Подождите, но вы же понимаете, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Вы говорите об этом.
Нет, я говорю, как вот лучше для страны. Вот.
Хорошо, Владимир Богомолов, вы говорите, нет, отечественное все будет и все равно дешево.
Конечно. Никто не отменял конкуренцию в этом вопросе. Она очень большая. Вот, и все будут стремиться сделать форму дешевле, но при этом они не будут, у них не будет возможности снизить качество.
Да это же бизнес. Не так много способов выиграть конкурентную борьбу. Значит, либо ты снижаешь цену.
Затрату.
Да, трудозатраты. Ты снижаешь себестоимость. За счет чего? Дешевле сырье, производительнее оборудование. За счет чего можно снизить?
И есть еще жизненный пример. Вот Геннадий Демьянов пишет, вот русский пармезан почему-то стоит дороже французского.
Вот-вот.
Как-то так ведь получилось. 134-21-35, нужна обязательная школьная форма. 134-21-35. Не нужна нам обязательная школьная форма. 134-21-36. Последние секунды голосования. Я традиционно спрашиваю участников. Как вам кажется, как проголосует аудитория? Леонид Перлов.
Я думаю, что большинство будет на моей стороне.
То есть против школьной против формы школьной обязательной. А, Владимир Богомолов, что думаете вы?
Я думаю, что обязательность ношения формы не нужна. Нужна обязательность качества этой формы.
Это понятно, но как проголосуют, как вы думаете? За обязательную школьную форму?
Голосование покажет.
Давайте, тем более, что я остановил голосование, и вот что у нас получилось. За обязательную школьную форму, пересчитала, 54% за обязательную школьную форму, 46% против обязательной школьной формы. Вот так проголосовали слушатели. Программа «Своя правда». Владимир Богомолов, Леонид Перлов, я благодарю вас. Спасибо.
Всего доброго.